Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Савве Старожевском и беседу Евгения Данилова с тележурналистом Инной Веденисовой.
Преподобный Савва Старожевский. Преподобный Савва Старожевский, Звенигородский, в ранней юности ушел от мира, приняв пострижение от преподобного Сергия Радонежского, и был одним из первых его учеников и сподвижников. Преподобный любил жизнь безмолвную, избегал бесед с людьми и пребывал в постоянном труде, плача о нищете души своей, памятовании суда Божия. Преподобный Савва для всех людей был образом простоты и смирения. Он приобрел столь глубокую мудрость духовную, что еще в монастыре Сергия был духовником всему братству, старцем почтенным и весьма учительным. Когда великий князь Дмитрий Донской в благодарность за победу над Мамаем устроил на реке Дубинке обитель Успения Божией Матери, ее игуменом по благословению преподобного Сергия стал Савва. Сохраняя простоту своей подвижнической жизни, он питался только растительной пищей, носил грубую одежду, спал на полу. В 1392 году братья Сергиевы Лавры по удалении игумена Никона на безмолвие умолило преподобного Савву принять игуменство в обители. Здесь он, добрый пасяше, поручено ему стадо, елико можаше, елико отца его блаженного Сергия молитвы, вспомогаху ему. Предание относит ко времени его игуменства явление водного источника за стенами лавры. С большой любовью и почтением относился к преподобному Савве князь Юрий Дмитриевич Звенигородский, крестный сын преподобного Сергия. Он избрал преподобного Савву духовником и упросил прийти дать благословение его дому. Преподобный надеялся вернуться в свою обитель, но князь умолил его остаться и заложить в отечестве его, близ Звенигорода, где же есть место Завома Сторожи, новую обитель. Стремясь к жизни уединенной и безмолвной, преподобный принял предложение звенигородского князя Юрия Дмитриевича и перед иконой Божией Матери со слезами испросил ее покрова пустынному месту. На горе Старожевской, где некогда располагалась стража, охранявшая Москву от врагов, основал он небольшой деревянный храм Рождества Пресвятой Богородицы, а недалеко от него поставил малую келью для себя. В 1399 году здесь же преподобный устроил монастырь, с любовью принимая всех ищущих безмолвного жития. Много потрудился преподобный Савва при устройстве своей обители. Сам выкопал колодец под горою, откуда носил на плечах своих воду, обнес монастырь деревянной оградой, а в версте от него во враге выкопал себе келью для безмолвного жития. В 1399 году преподобный благословил своего духовного сына, князя Юрия, уходившего в военный поход, и предсказал ему победу над врагами. Молитвами святого старца войскам князя была дарована победа скорая. Трудами преподобного Саввы в обители был выстроен каменный соборный храм Рождества Пресвятой Богородицы. Скончался святой Савва в глубокой старости, по старому стилю 3 декабря 1406 года. Почитание преподобного местными жителями началось сразу по его кончине. Чудодейственная целительная сила, истекавшая от гроба преподобного, его многочисленные явления убедили всех, что игумен Савва есть воистину божественного света светило незаходящее, чудес лучами всех просвещающее. В грамоте 1539 года преподобный Савва называется чудотворцем. Особенно чтил его царь Алексей Михайлович, неоднократно ходивший пешком на поклонение в обитель преподобного. Предание сохранило для нас замечательный рассказ о том, как преподобный Савва спас его от свирепого медведя. Как повествует житие преподобного Саввы, составленное в XVI веке, в конце XV века игумену Савинской обители Дионисию после вечернего правила явился старец и обратился к нему. «Дионисий, вставай и напиши лик мой на иконе». На вопрос Дионисия, кто он, явившийся ответил: «Я Савва, начальник всего места». Ветхий старец обители Аввакум, видевший в юности преподобного, описал внешность святого. Точно таким явился он игумену Дионисию, который исполнил повеление и написал икону преподобного Саввы. Празднование преподобному Савве было установлено в 1547 году на Московском соборе. 19 января 1652 года обретены нетленными мощи преподобного. Замечателен такой факт. Обитель преподобного Саввы и в период советских гонений оказалась весьма сохранной, как, собственно говоря, и сама Троица Сергиева Лавра. То же касается и, возможно, прекраснейшего храма на белом свете, храма Покрова на Нерли. Причин тому видим две. Во-первых, и умолкнувшие богослужениями храмы оставались неумолкающими проповедниками божественной красоты, спасающей мир. Ведь даже и в фашистской Германии, и в сталинском СССР люди не только не утратили чувство прекрасного, но и с упоением слушали, например, великого дирижера Фуртвенглера или великую как в пианистической игре, так и в исповеднической вере Марию Вениаминовну Юдину. Но в память преподобного Саввы хочется указать и на иную, скрытую причину сохранности древних монастырей, отстроенных во время татарского ига. Это особая благодать ученичества у преподобного Сергия, их отцов-основателей. Смирение и простота, как два крыла, возносящие от земли дают незыблемую внутреннюю духовную силу их великим созданиям. И стояли, и будут стоять Лавра Сергиева, и Саввина обитель Звенигорода, и Андроникова в Москве, и иные многие.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Инна Веденисова, тележурналист, ведущая телеканала «Спас». Добрый день, Инна.
Евгений, здравствуйте.
Спасибо, что согласились. Любой человек, имеющий отношение к телевидению, знает, как со временем тяжело у людей, работающих на цикловых программах любых, документальное ли это, какие-то циклы или ток-шоу, или говорильные программы, но все-таки вы нашли время. Спасибо вам. Надеюсь, что и Борис Корчевников к нам рано или поздно приедет. Почему-то вот пока не получается, потому что он человек чрезвычайно загруженный, работает, кроме этого канала, еще на некоторых других проектах. Но первый мой вопрос. Как вы оказались на телевидении? Одно из образований у вас педагогическое. И как началась дружба, сотрудничество с православным каналом. Ни для кого не секрет, что наше светское телевидение, которое все заполонило собой, вот эти вот каналы, которые создают определенное настроение, влияют на сознание людей, зачастую не в лучшую сторону, и те несколько православных телеканалов и радиостанций очень сильно отличаются по своему контенту, по настроению, по тем передачам, которые там появляются, и не видеть это невозможно, даже не профессионалу.
Совершенно верно. Если вспоминать, как я пришла на телеканал «Спас», то, наверное, нужно вспомнить как раз мое второе образование, потому что, Евгений, вы отметили, что первое у меня образование педагогическое, я окончила Институт иностранных языков, а второе как раз телевизионное. Я сразу после окончания первого вуза поступила на факультет журналистики, потому что всегда этим болела. Но дело в том, что когда человек оканчивает школу и выбирает свой дальнейший путь, всегда руководствуется не только интересом, но и скорее тем, чтобы не прогадать. Хотелось уважить и родителей, и учителей, и, безусловно, поступала не просто туда, где интересно, но и туда, где, наверное, было место под солнцем для меня. И я прекрасно понимала, что язык – это то, чем мне нравится заниматься, и то, что у меня, безусловно, получается. Но в душе всегда была мечта о телевидении не просто как какому-то пространству, где можно показать себя, а именно к миру, который мог бы открыть какие-то новые горизонты для тебя. Потому что для меня телевидение – это, безусловно, океан, знаете, такого познания узнавание и, прежде всего, себя и окружающего мира. Поэтому я поступила на факультет журналистики, и для меня совершенно открылся новый мир творческий, потому что я привыкла к академическому образованию, а тут сценарии, работа в команде, операторы, режиссеры, звукорежиссеры. Это такой творческий спор, настоящая атмосфера, которая просто заряжает.
Это вы про канал «Спас» уже начали говорить?
Нет, я пока говорю про свое обучение на факультете
журналистики. Которое сопровождалось всевозможными, наверное, ну, прохождением практик и так далее.
Первый курс нет, скорее всего, там к окончанию второго, третьего, да, но дело в том, что я никогда не думала, что я буду специализироваться именно на религии и на православной тематике. Хотя если сейчас, если честно, вспоминать, почему я заговорила о первом курсе, я думаю, что моя работа на телеканале «Спас» была предопределена на самом деле, потому что...
Семьей, какими-то нет. родственниками, которые все-таки, может быть, священники
сейчас
были?
Сейчас расскажу, что я имею в виду. На первом курсе на факультете журналистики нам сказали о том, что у вас будет первая курсовая работа. Вам нужно будет снять фильм по всем канонам обязательно, чтобы было развитие сюжета, завязка, развитие, развязка и финал. Но при этом нам сказали, ваш фильм будет длиться всего лишь одну минуту, и этот фильм должен быть вашим автопортретом. То есть нужно было не только вложить смысл в одну минуту, но и подумать, что наиболее всего характеризует меня. И я, конечно, тогда столкнулась с таким творческим кризисом, потому что я не понимала, а кто я, что действительно характеризует меня, и что могло бы меня показать и моим однокурсникам, и преподавателям. И в конечном итоге я сняла фильм, который назывался «Плюшевое чудо». Это такая история о маленькой девочке, которая играла своим плюшевым медвежонком и верила, что он настоящий. Он ей отвечал... Он с ней разговаривал, он был ее настоящим другом. Но потом она находит записку, такое сказочное, несколько действий, в которой было написано, что чудес не бывает. И девочка оглядывается и видит, что медвежонок на самом деле действительно не живой, не настоящий, как и говорят все вокруг. Девочка вырастает, становится доктором и решает, что она будет отныне творить чудеса. И как-то ей поступает звонок, она на него отвечает. Это ее пациент, который благодарит за спасенную жизнь. А в этот момент она листает свой альбом и видит ту фотографию, когда она поняла, что чудес-то не бывает, медвежонка нет. И под ней эта записочка та самая, чудес не бывает. Она ее переворачивает, и там написано, если не верить. А на полке у нее сидит тот самый медвежонок, который ей подмигивает и машет лапкой.
То есть фильм получился все-таки с религиозным таким подтекстом, совершенно внятным и понятным любому.
Да, но я никогда не думала, что я буду работать на православном телеканале, правда. Просто я поняла, что вот эта тема меня очень волнует. Как пронести веру, несмотря ни на что, через всю жизнь, потому что я молодая еще совсем, можно сказать, что жизни настоящей не видела. Но, тем не менее, вот это зернышко веры, которое зародили во мне мои родители, моя бабушка в детстве, оно всегда было со мной, и я на протяжении, наверное, всей своей жизни всегда задумывалась, а как его правильно прорастить. Вот то, что сказано в Евангелии, чтобы оно не было затоптано где-нибудь, чтобы оно не заросло в терновнике, а чтобы оно дало плоды. И эта тема меня всегда беспокоила. И вот именно поэтому я вышла с таким фильмом. А как я попала на телеканал «Спас», это нужно уже перенестись к последнему курсу. Я сняла свой документальный фильм.
Я вас перебью. Это все-таки не МГУ, у вас некое другое учебное заведение.
Да,
было,
совершенно верно. Да, это Институт телевидения и радиовещания. И я сняла фильм, и мы сидели с моим мастером, по-моему, это было еще перед защитой, мы с ним разговаривали, и я как раз ему говорила о том, что, наверное, вот сейчас самое время менять для меня профессию, потому что я училась и параллельно работала по первой профессии. Безусловно, проходила практику на других новостных каналах, и тут просто настал момент выпуска и дальнейшего вообще определения своей жизни. И мы с ним беседовали, я говорила, что бы я хотела получить от работы вообще в качестве журналиста, и он так на меня посмотрел, задумался, и какая-то пауза была очень странная, непонятная для меня. И вот он на меня так смотрит, смотрит и говорит слова, которые я вспоминаю до сих пор на самом деле. «А не боитесь ли вы поработать на телеканале «Спас»?» Я немножко опешила, потому что в этом предложении звучал глагол «боитесь». И я до сих пор пытаюсь анализировать, почему он сказал «не боюсь ли я», либо для него было удивительным, что любой другой человек, учащийся на нашем курсе, мог бы согласиться работать с православной тематикой, либо он на тот момент считал, что телеканал «Спас» — это не тот телеканал, о котором мечтает любой выпускник, режиссер, журналист, который наверняка думает, что да, вот я сейчас дипломом стал настоящий мастер, я вам покажу, как работать на телевидении. Может быть так, может быть иначе. Но, тем не менее, у меня была такая пауза, а потом я сказала, нет, конечно, не боюсь, я с удовольствием, потому что это всегда было со мной, и мне казалось, что это совершенный такой какой-то бескрайний океан, многослойный, полифоничный, и очень много смыслов, и очень много разных видов деятельности на этом телеканале, возможно. На самом деле, я не ошиблась, я пошла туда работать, тоже не сразу, на самом деле, это не то, что мне предложили, иди туда работай. Я отправляла резюме, собеседования какие-то были, пробные работы сделаны. Вот шаг за шагом я настолько полюбила этот канал, что вот я работаю здесь уже 2 года, он для меня такой родной. Конечно, и люди, я благодарна всем тем коллегам, которые меня сразу как-то встретили, пригрели, потому что я пришла, была третьей Инной на телеканале. Обычно, где бы я ни училась или не работала...
Вы были одни-единственные, уникалом,
да? Конечно, конечно. Инна достаточно редкое имя, мой святой покровитель, мужчина, Инна. Всегда я была одна как-то. А тут я пришла, я была третьей Инной. И меня сразу окрестили маленькой Инной. И вот те коллеги, которые помнят мой приход 2 года назад...
Те две Инны, большая Инна и средняя, наверное.
Ну, наверное, да, как-то так. Я уж не знаю, как их разделяли между собой, но меня окрестили маленькой Инной, и до сих пор я знаю, что у кого-то в контактах, например, написано «Инна маленькая».
Знаете, так. Я вопрос, кстати, хотел прокомментировать, который вам задали, вопрос сомнения,
да,
не страшно ли работать.
Угу.
Дело в том, что Христос в свое время сказал апостолам: «Идите и проповедуйте». Сегодня проповедь, ну, в советские времена проповедь на кухнях велась, там, где-нибудь там на Маевке люди ездили, скрываясь там от спецслужб, которые все равно отслеживали вот такую активную деятельность православную, религиозную, и преследовали людей. А сегодня проповедь идет благодаря вот этим нескольким православным средствам массовой информации, электронным прежде всего. И есть и интернет-сайты, есть там канал «Союз», «Спас», ну, «Радость моя», по-моему, не знаю, существует.
Уже нет.
Уже нет, идут только повторы где-то на каких-то по кабельным сетям. Ну, и несколько радиостанций, «Вера», вот мы, «Радонеж».
Ну, я-то дочь постсоветского времени, поэтому как раз я не помню всех тех ужасов, которые очень часто описывают и гости нашей студии, поэтому для меня этот вопрос на тот момент показался странным, если честно. Но опять
просто
же...
человек, который ваш, так сказать, учитель, этот вопрос поставил, он, конечно, наверное... некие опасения имел внутри, вот каждый ли может проповедовать, это, в общем, очень ответственная история, нужно как бы соответствовать тому образу, который ты создаешь на экране, на телевизионном экране, потому что телевизионный экран — это лупа, видно, что из себя человек представляет, как человек не маскируется, все равно это выпирает, что называется, не страшно, вот сегодня по прошествии уже 2 лет, вы несколько передач ведете, насколько я понимаю, да?
Нет, не страшно. Я ни капли, наверное, не пожалела. И каждый день, мне кажется, я открываю для себя все новые глубины и узнаю себя, потому что очень важно не прекращать учиться. И не просто узнавать что-то, а именно знакомиться с самим собой и с лучшим себя. Очень много сразу возникает, безусловно, работа на таком телеканале, комплексов и даже вина какая-то в отношении себя, что я поступаю, возможно, не так, как хотелось бы, не так, как говорят все священники, которые приходят к нам в программу. Я сейчас говорю о программе «Прямая линия. Ответ священника». Потому что все те вопросы, которые я озвучиваю от наших телезрителей, они волнуют в равной степени меня, моих самых близких. Но, вы знаете, я могу сказать, что моя работа на телеканале «Спас» меняет не только меня, но и моих ближних, друзей, родных. Я все чаще получаю, например, сообщения о том, что друзья моих родителей вдруг крестились, и они смотрят телеканал «Спас», спрашивают, а что посмотреть, в какое время будет твой репортаж, это им настолько интересно. И я рада, что наш телеканал обращен к наиболее широкой аудитории, не просто к людям воцерковленным, которые давно в церкви, которые давно хранят в себе веру, но в большей степени, как мне кажется, это телеканал для ищущих, сомневающихся и даже неверующих, потому что вообще...
Ну да, есть несколько программ, которые вот об этом,
конечно,
о вере и неверии.
программа, например, «Не верю, разговор с атеистом», когда она запускалась...
Познер там появился и даже претерпел за это, по-моему. Там,
совершенно верно, наказали, да, он был гостем, да-да. Но он согласился, то есть никто же его не тянул, ему предложили, и он пришел. Поэтому это был его выбор, и мы, безусловно, благодарим его за это, потому что программа получилась, на мой взгляд, совершенно замечательная. И вообще я хочу сказать, что этот проект вообще беспрецедентный случай, потому что представить то, что он прослал на телеканале... В качестве гостей будут атеисты, которые будут высказывать свою точку зрения, отстаивать ее, было трудно какое-то время назад, и многие телезрители, когда узнали о том, что запускается такой проект, были настроены достаточно скептически, говорили, ну что вы делаете, ну, у нас мы обычно запускаем, когда проект, даем трейлер. И я помню, что сомневались. Но сейчас это проект действительно любимый, его смотрят не только по телевидению, но и в интернете, там колоссальное количество просмотров. И что более важно, его смотрят не только верующие люди, но и атеисты.
Ну, расскажите о своей работе. Вы ведете, ну, беседы с разными интересными людьми. У вас есть и другие ваши программы, которые, ну, меняются, 2 года разные были, ну, в том числе включения с разных мест. Вот многие, наверное, видели федеральный крестный ход, Екатеринбург, на царские дни, приехал патриарх туда, и многие священники, многие иерархи церкви, и 9 часов прямое шло вещание всю ночь. Александр Яковлев вел здесь из Москвы, вы там находились. Часто ли такие вот происходят работы телевизионные? Потому что канал, конечно, изменился за эти 2 года с приходом Бориса Корчевникова, с приходом новой команды. Это невозможно не видеть. И насколько это тяжело, и насколько это интересно, какие вот яркие, может быть, впечатления оставила работа во время царских дней в Екатеринбурге?
В равной степени, безусловно, и тяжело, и интересно. Я вообще для себя выбрала такое мерило, знаете, работы свои, когда мне хочется перерабатывать, когда я не смотрю на часы, сколько мне нужно еще времени отработать, чтобы уйти. Знаете, вот это значит, это мое. Поэтому, когда мне предложили поработать во время царских дней в Екатеринбурге, всю ночь включаться каждые полчаса, идти крестным ходом, так еще передвигаться с оборудованием.
А включение обеспечивал Союз, я так понимаю, да?
Нет, обеспечили мы, я объясню. Телеканал «Союз» обеспечивал трансляцию богослужения, а я работала уже непосредственно со своей камерой телеканала «Спас», и мы включались уже после,
во время... По линии ВГТРК,
время...
я так понимаю, да?
Нет, нет, по нашей, нет. У нас было оборудование LifeView, которое обеспечивает прямые включения. Это мы делали абсолютно опосредованно после богослужения. Кстати, я была... Единственное, наверное, кто прошел весь путь от начала до конца из журналистов, телевизионщиков. То есть это было для нас такое решение, что
там
мы пойдем
вместе.
Там
более 20 километров, да, по-моему, было?
21 километр, но вот ребята, которые мне помогали и следили по навигатору наш путь, они сказали, что там, возможно, вот именно та дорога, которой шли мы, занимала около там, 27 километров, то есть еще больше. Святейший задал нам какой-то просто невообразимый темп, потому что вот он пошел вперед, и мы все за ним. Нам было достаточно сложно передвигаться.
Я вообще один раз был на подобном мероприятии, когда был крестный ход, и 130 тысяч человек участников, и шли люди из Хотьково в Троицу, и шел впереди патриарх. Но это было уже достаточно давно, несколько лет тому назад. Юбилей святого Сергия Радонежского. Но, тем не менее, патриарх, в общем, шел достаточно энергично.
Да.
Потом спустился вертолет, его забрали, он улетел.
Нет, ну он молодец. При том, что многие, опять же, сомневались, что святейший пройдет весь путь, если честно. И я сама думала, ну, может быть, как-то половину, а потом оказалось, что целиком, и мы за ним шли. И я как раз отставала, потому что мы передвигались с камеры, со штативом. Слава богу, ребята местные нам помогали все это переносить, потому что было, конечно, тяжеловато. И каждые полчаса мы включались и разговаривали с теми людьми, которые были в рядах крестного хода. И, конечно, меня удивило, что многие приезжали туда уже далеко не впервые. Для многих это стало традиция. Просто вот
в июле
люди...
месяце просто приезжают.
Да, вместо того, чтобы, например, поехать куда-нибудь отдыхать или провести это время каким-то другим способом, все приезжают для того, чтобы вот почтить память святых царственных страстотерпцев. Это, конечно, вызывает уважение, и понимаю, что для многих это действительно важно. И в тот момент, конечно, для меня в полной мере... стало понятно, что Верта, на самом деле, она живет во многих, вне зависимости от возраста, от рода деятельности. Приезжали ребята, например, совсем молодые, даже из разных стран. Я познакомилась с совершенно удивительными молодыми людьми, у которых своя организация общественная, и они живут в разных странах, не только близлежащих к России, но и в Европе. И вот они собираются, верующие
ребята. Потомки русских эмигрантов, да. Некоторые, может быть, даже по-русски плохо говорят.
Да,
говорят,
но тем не менее, они собираются в течение года и совершают вместе такие паломнические поездки. Молодые ребята, ну им там от силы 18-20
лет. Из Австралии там были группы,
из Австралии,
да?
Из Новой Зеландии, из Германии приезжали, из Франции. Ну, там очень много было. И я пообщалась также с ребятами как раз из Австралии, которые приехали. Тоже удивительно, они поделились, что обязательно пойдем крестным ходом, проделали такой долгий путь, не можем просто не пройти. Это было здорово.
У меня такой вопрос. Ну, вы лицо канала «Спас». Одно из лиц, да, очень симпатичное. Надо сказать, жаль, что мы не на телевидении, а на радио. Но, тем не менее, многие этот канал смотрят, и «Союз» и «Спас» все-таки уже за прошедшие вот годы, уже более 10 лет прошло с момента создания, 2004, по-моему, год, в этом году был создан канал, все-таки возник свой круг зрителей. Но наша деятельность, наша пропаганда, вот эта вот работа с неофитами, работа с теми, кто только приходит в церковь, приходит к вере, и пропаганда религии не у всех встречает, конечно, положительный отклик. Есть много оппонентов. У нас сталкивались с неприятием, с неприязнью. Есть ли люди, которые перестали с вами общаться, поскольку, ну, вот это вот религия для многих — это реакция, это что-то заскорузлое такое, то, что должно уйти по-хорошему, что противостоит прогрессу. Расскажите об этом. Угу.
Ну, в круг людей, с которыми я общаюсь, действительно входят люди совершенно разных взглядов, и религиозных в том числе. Поэтому могу сказать, что не всегда просто общаться, потому что сразу возникает стереотипные представления о том, ну как же, ты же нормально, как ты можешь работать на телеканале «Спас».
А еще хуже, некоторые говорят, ну, ты вот как выступаешь в роли такой актрисы или говорящей головы, религия сама по себе, ну, ты вот, тебе дали там текст написанный, вот озвучиваешь его. Это отношение тоже, наверное, не очень приятно.
Вот, кстати, такое не слышала, потому что мы на телеканале «Спас», вот честно, вообще не работаем по суфлеру. У нас нет новостных программ, и все, что мы произносим в эфире, это исключительно сказано от нас. То есть читать мы это точно не можем. И тем более в начале программы вы очень четко заметили, что, ну, зрителей на самом деле трудно обмануть. Если ты красуешься, если ты пытаешься из себя что-то сделать, чем ты действительно не являешься, то это будет заметно рано или поздно на самом деле. Но что касается взглядов и непринятия позиций, это, безусловно, есть. Но если человеку сложно общаться, принимая мои взгляды, значит, мы прекращаем общение. Но я могу сказать, что многие люди, с которыми я общаюсь, имеют другую точку зрения, но при этом мы находим другие перекрестные моменты, на которых мы строим свое общение. То есть я, например, не строю исключительно свой круг общения, состоящий из людей, воцерковленных, верующих или хотя бы агностиков, например. То есть для меня это не важно. Я не делю людей на два типа: верующий и неверующий, и, соответственно, не отбираю таким образом себе друзей или тех людей, с которыми мне просто приятно проводить время.
А есть люди, на которых вы повлияли? Вот ваши эфиры, бывает, что письма там пишут или звонят, или случайно с кем-то встречаетесь, и человек говорит: вот меня перепахала ваша программа, я тут вот начал книжки читать разные, духовные, и изменил вообще свой стиль жизни кардинально. Было такое?
Честно, было, и мне так приятно это слышать. Я, работая в студии, по большей части не чувствую, что, например, есть отклик с другой стороны. И только когда я, например, прихожу в храм или просто бываю в каких-то непривычных для себя местах, вот тогда я встречаюсь, например, с людьми, с которыми мы не пересекаемся, и они мне говорят о том, что спасибо вам большое, мы смотрим ваши передачи. У кого что на самом деле изменилось? Отношения в семье, отношение к вере, кто-то покрестился. Вот, например, я рассказывала, да, уже, что у меня сосед по даче покрестился, например, тоже написал. Я также еще не оставляю свою преподавательскую деятельность и работаю с детишками, мы с ними снимаем тоже видео, я так немножко их увожу в область журналистики. Я была в Дворце пионеров недавно и встретила маму с дочкой. Они не были моими учениками, просто прогуливались. И ко мне мама подходит, говорит: «Инн, спасибо вам большое, дочка смотрит. Благодаря вам мы интересуемся, книги читаем, и в храм пришли». Назвала мне священника, который был у нас в гостях, и теперь он является их духовником. Но это так приятно. Я, безусловно, понимаю, что это не моя личная заслуга, но то, что я становлюсь сопричастной к этому...
Проводником определенных
проводником, безусловно,
вещей.
То это, конечно, меня очень греет. И вот чем меня еще, наверное, привлекает работа на телеканале «Спас», что это очень душевный телеканал. Вот он такой по-настоящему домашний, потому что программа «Прямая линия. Ответ священника» идет ежедневно в формате прямого эфира. И каждый человек может позвонить, и каждый может это сказать и задать свой вопрос. Есть эта обратная связь, есть эта интерактивность. Вот это очень важно.
Я бы хотел спросить вот из разговорных программ, кто из гостей, может быть, на вас уже произвел наиболее сильное впечатление? Может быть, какая-то человеческая история, рассказ о чудесах? Вот в этой студии я уже, ну, более 10 лет веду этот эфир. Конечно, были люди чрезвычайно интересные, некоторые уже не живут, к сожалению, покинули нас. Но, тем не менее, некоторые истории просто изумляющие, что называется, были. А вот у вас такие были?
Безусловно, очень много гостей, очень много историй. Они все разные, но сводятся к тому, что каждый в какой-то момент своей жизни получает удивительный религиозный опыт, который невозможно никоим образом объяснить. И из последних, наверное, гостей, с кем я общалась, это был Владимир Ильин, актер из династии Ильиных. И он тоже рассказывал о той болезни, которую он пережил. Он был не совсем верующим человеком до этого, в отличие
Актеров
от своего
вообще
брата.
Раньше за церковной оградой.
Это да, хранить. Это было дело, да. И он только после того, как испытал вот эту самую болезнь, у него
рак. Через болезнь.
Через болезнь, да. Но там просто это было еще сопряжено с тем, как вообще его спасли, потому что с ним случилась трагедия непосредственно во время спектакля в театре, и рядом оказалась женщина, доктор, которая смогла диагностировать, что у него, скорее всего, это, и он после этого пошел к врачу, то есть все как-то это завертелось. И если бы она там не сказала, что принять, то его вообще могло и не быть. И самое удивительное, что когда он проходил операцию, то его брат с супругой пошли в монастырь, и 9 часов, вот пока шла его операция, монахини читали молитвы для того, чтобы она прошла успешно. У меня до сих пор мурашки по коже идут, и когда он рассказывал, мне просто вот это захватила история, и у него даже слезы на глазах были. И он говорит: «Я выжил благодаря их молитве, благодаря молитве брата и тех людей, которые жили в монастыре».
Да, но это известные случаи. Случаи такие бывают. Помощь по молитве, и когда разрешались неразрешимые проблемы, и недаром стоят очереди к Матронушке и к мощам других великих наших святых, и помощь оказывается, и люди зачастую приезжают с другого конца света, чтобы только побывать и получить эту помощь. Ну, я не могу задать такой вопрос. Вот наша работа и окружение на нас влияет, несомненно. Вы 2 года уже на канале ведете эти программы. Я вот буквально вчера разговаривал со своим одним знакомым телевизионщиком, а они, их продакшн, несколько лет назад делал программу про монастыри. Ну, я спросил, а какая судьба вот твоей бригады? Ну, ее уже нет. Ну, говорит, вот одна там девушка, которая работала, весьма далекая от религии, от церкви, некрещенная была, ну, светская женщина, журналистка. Ну, обратилась настолько глубоко, что, в общем, не вылазит из монастырей и ездит постоянно с паломническими поездками, как паломница там, участвует, помогает там монахиням и так далее. В общем, от телевидения отошла, обратилась уже, может быть, даже примет постриг монашеский со временем, кто его знает. Вот. Но я знаю и другие случаи, у меня были там знакомые художники, которые начинали заниматься расписыванием храмов, не хватало реставраторов, вот, восстановлением, и тоже крестились, тоже обращались очень серьезно, и происходили внутренние духовные сдвиги и изменения в их жизни. Вот с вами уже что-то подобное произошло, или, может быть, сейчас происходит? Расскажите нам.
Ну, искушение есть всегда. Это как раз мы возвращаемся к той теме, которую я подняла практически в начале нашей программы, да, как пронести эту веру.
Тем более искушений очень много. Человек, который вот на этот духовный путь, на путь проповедничества вступает. Мы знаем, бизнес начинает человек помогать, жертвовать на храмы, приходит на логовое, приезжает, маски-шоу устраивают или еще что-то происходит. То есть есть как бы сопротивление определенных наших оппонентов, так сказать, рогатых.
Да, но всегда как-то возвращаюсь к себе, и вот у меня с детства есть четкое понимание того, что я не одна. С одной стороны, это смысл заключается в том, что меня ни в коем случае не оставят никогда в жизни, что бы со мной ни произошло. А второй смысл, который я вкладываю в эту фразу, и который мне всегда давала силы, это то, что любая моя оплошность, любая моя ошибка – она будет видна там наверху. Как бы я ни хотела скрыть свои помыслы, как бы я ни хотела кого-то обмануть, все равно все это не скроешь. И вот это ощущение мне помогает, на самом деле, с самого детства. Безусловно, работая на телеканале «Спас» и слушая проповеди, наверное, намного чаще, чем я это делала раньше, священников, в нашем эфире всегда обращаешься к себе и думаешь, что так, вот здесь ты совсем не совершенно далеко. Я думала раньше о себе так, а теперь совершенно иначе. Возникают вопросы относительно того, насколько все, что говорят православные священники, можно применить в полной мере в своей жизни, потому что все равно, живя в миру, у молодой девушки возникает тоже очень много вопросов. Как строить свою жизнь, как общаться с родителями, с друзьями, с противоположным полом. И, конечно же, вот эта буря эмоций, буря мыслей, она всегда во мне. Но на самом деле я понимаю, что именно работа здесь помогает мне в конечном итоге поставить вот все точки над «и» не сразу, безусловно. Нужно взять иногда паузу, просто помолиться, там, перед образом постоять. И в конечном итоге это все приходит. Какие бы там сомнения ни одолевали, какие бы вопросы, так или иначе. Не всегда это просто, правда. Я понимаю, что жизнь меняется, люди вокруг меняются, я буду меняться еще. И, наверное, еще меня ждут такие испытания в жизни, о которых я даже подумать не могу. И как вот с этим всем справиться еще и сохранить в себе веру, не разозлиться на Бога, это вот еще вопрос, но я стараюсь, советуюсь при возможности и вообще просто делаю. Вот очень важно делать, не останавливаться, мне кажется.
Ну, на канале «Спас» за тот период краткий, когда сменилась команда, пришел Борис Корчевников, пришли новые ведущие, сменилась линейка, появились разговорные программы, появились вот эти вот круглые столы, ну или ток-шоу. Понятно, что это все малобюджетное, что возможности не как у Первого канала, но, тем не менее, все-таки перемены к лучшему происходят, потому что то, что было несколько лет назад, ну, это трудно назвать телевидением, было, это была, так сказать, попытка к телевидению. Вообще, с 2014 года сменилось несколько бригад на этом канале. Меня самого туда приглашали работать в свое время после работы на Москве. Ну, я уже в другое место просто ушел. Вот, и у меня вопрос такой, что сегодня представляет бригада телеканала «Спас»? Что за люди, которые вас окружают, какая их мотивация? Есть ли люди, которые очень хотели туда попасть, вот именно из идеологических и из духовных соображений? Потому что не секрет, что сейчас такое время, что многие телевизионщики или журналисты, им все едино, где работать. Михаил Всеславинский, он лучше всех, наверное, эту точку зрения в одном интервью выразил. Он там сказал, ну вот есть хозяин, есть владелец, есть собственник. Вы пришли... там, заключили договор, и работаете, выполняете те задачи, которые перед вами поставлены. Сегодня один собственник, вы там в одну дуду дудите, завтра он сменился, вы будете говорить совершенно противоположное. Мы видим, некоторые наши весьма известные журналисты, сегодня они были за правых, завтра за левых, за красных, за белых, за либералов там условных, там за, потом перешли в другой стан. Ну, переметы, как вот в эпоху смуты было такое понятие. Переметы. Люди, которые перебегали из одного лагеря, там, от Тушинского вора, там, к другим соискателям власти и денег, и славы. Вот ваша команда, она отличается в
наша
этом отношении?
Наша семья, на самом деле, наша семья, она расширяется. Я работаю здесь 2 года, и основные изменения, безусловно, произошли за этот последний год с приходом Бориса Корчевникова. нас становится все больше...
Очень серьезного профессионала, профессионального тележурналиста.
Да,
и очень хорошего ведущего.
Бесспорно, и мы очень рады. Приятно работать под началом такого руководителя, у которого еще можно действительно многому поучиться. Я ему благодарна за все те задания, которые нам дает, потому что вот он знает точно, что даже если ты никогда это не пробовала, у тебя это получится. Вот у него есть такой дар руководителя всегда давать четко по силам. Вот это очень важно. Команда наша разрастается. Очень разные люди. Вы должны понимать, что большинство сотрудников работают за кадром. То есть наши телезрители видят несколько ведущих, их действительно много лиц уже канала, и мы этому очень рады. Но, безусловно, те люди, которые по-настоящему осуществляют работу телеканала...
Монтажеры, это... эфирные операторы, редакторы, шеф-редакторы,
продюсеры,
ассистенты.
Конечно, администраторы наши любимые, которые работают на студии Горького, режиссеры их. Очень много, мы всех их очень любим. Все эти люди горят, потому что я помню, что те люди, которые стали приходить уже с новым руководством, это не просто телевизионщики, это те люди, которые понимали, что вот сейчас канал меняется, что есть возможность приобщиться к этому, и приходили совершенно с разными историями. Рассказывали о своей вере, о том, как они приходили в храм, и объясняли, вот, что они хотят работать именно здесь, потому что здесь душа. Даже это могли быть люди, которые никогда в жизни не работали на телевидении, но, тем не менее, каким-то образом вот они сюда попадали и понимали, что это вот их место, им здесь очень приятно и важно работать.
В свое время меня приглашали на, ну, еще не «Радость моя» тогда назывался канал, а канал «Глаз». К сожалению, не дали ему запуститься. Это был тоже 2004 год. Но, тем не менее, потом возник продакшн, потом вот возник этот детский православный канал «Радость моя». Но у них как-то вот с первых дней появился батюшка, и надо было, неважно, там, ночная смена, там, не ночная смена, но в 9 утра надо было приехать на службу, поучаствовать сотрудникам в службе. И все приезжали. Как-то. Вот у вас есть такая система совместных богослужений, может быть?
У нас есть традиция. Каждый вторник у нас в офисе проходит молебен. К нам приезжает протоиерей Игорь Фомин. Поэтому это нас сплачивает еще такая традиция, которая сложилась уже еженедельно. Конечно, не ежедневно, но еженедельно и по возможности, потому что у всех график на самом деле разный. Кто-то может работать на студии, кто-то работает на выезде, кто-то в офисе. Но, тем не менее, вот те люди, которые в этот момент находятся там, у кого есть возможность просто свободное время, обязательно приезжают. У нас есть такая практика. Да, это замечательно. Это еще такое дополнительное сплачивание наше.
Кроме включений, кроме вот участия в таких больших мероприятиях, как крестные ходы, какие-то, может быть, конференции православные, что вы ведете сегодня и будут ли какие-то изменения в этом плане? Угу. Все меняется. Телевидение нет, как море.
Безусловно. И как раз это меня очень сильно привлекает, потому что, с одной стороны, ты не успеваешь уставать от того, что ты делаешь, и, с другой стороны, безусловно, есть возможность попробовать себя в очень разных проектах. Это, правда, здорово. Телесезон окончился, этот все. Я вела две программы. Это «Прямая линия. Ответ священника» была одной из ведущих, и программу «Слово». И, безусловно, участие в марафонах, о которых вы уже сказали, тоже это замечательная наша работа, я считаю. 4-часовые марафоны, 9-часовые марафоны, прямого включения, непрерывного и разговор в студии, и включение из разных точек страны, тоже для меня колоссальный опыт, для всех моих коллег, потому что это не так-то просто, на самом деле, осуществить еще. Всех привести, с ними договориться, чтобы это было все четко, без эксцессов. Еще дополнительное, безусловно, нужно вспомнить Пасху, которую мы делали, тоже многочасовой прямой эфир. Я осуществляла прямые включения из Иерусалима во время сошествия благодатного огня. Вообще, благодатного
тоже. Да, многие зрители, конечно, помнят это.
Да, все. За эту поездку, за сопричастность к этому событию.
К святыне.
Я мечтала. Я тут, наверное, буду не единственной, кто такое мечтает, но я мечтала попасть туда, безусловно, вот в это время. И моя мечта осуществилась благодаря, опять же, моей работе, за что я благодарна всем своим коллегам, безусловно, Борису Корчевникову. А в новом телесезоне у нас планируется замечательный проект, которого, как мне кажется, очень не хватало на телеканале «Спас». У нас вообще с нового телесезона очень много программ. На сайте их можно всех увидеть, их, правда, много. Но Особенно, конечно, меня интересует одна программа, в которой я надеюсь поучаствовать. Программа называется «Завет». Это детальное осмысление евангельских строк с духовной, с исторической, с литературной точек зрения, разговор с библистом, со священником и с человеком, для которого евангельское слово является еще словом его жизни. И планируется показать, на самом деле, Евангелие, просто показать, потому что, когда мы читаем, мы далеко не всегда понимаем, где происходили эти события.
То есть это какие-то постановочные съемки еще?
Это не постановочные съемки, это студийная программа с колоссальным количеством информации, с сюжетами, с включениями, с личными рассказами, с проповедью священника, с рассказами библеистов. Как, почему именно так было написано?
То есть открытие всего того, что широкая публика знает плохо. Несмотря на все эти книги по библеистике, которые выходят, но все-таки, ну, установи любого человека на улице, даже верующего, он многие вещи просто знает весьма поверхностно. У нас же не было там начального религиозного образования. Даже самое слово «Бог» изгонялось из печати. Было крамолой больше, чем крамола политическая зачастую.
Очень много, на самом деле, задач и просветить, и еще что более важно, чтобы человек, наверное, читая Евангелие, не смог попасть на крючок тех людей, которые как раз библейскими или евангельскими строками преследуют свои цели. Сейчас имею всяких
сектантов, которые, в общем-то,
вырывают слова из контекста и
используют это просто в своих
безусловно, целях. И предлагают их в ином свете. И вот тут очень важно понимать, что на самом деле несет в себе евангельское слово, о чем оно говорит, как это правильно понимать, буквально или все-таки нужно искать какой-то смысл, который лежит непосредственно между строк. Вот это очень важно, очень интересно. У нас не было такой программы на телеканале «Спас». Мы не говорили о Евангелии, хотя, ну, о чем еще нужно на самом деле говорить на телеканале «Спас». У нас была программа «Прямая линия от священника», она, безусловно, останется, но там был такой симбиоз каких-то жизненных вопросов и толкований евангельских строк. А эту программу «Завет» мы посвятим Евангелию, о котором, наверное, мы все памятуем всегда и которым стараемся по возможности руководствоваться в нашей жизни.
У меня такой вопрос, ну, люди, которые пытаются организовали целый ряд православных средств массовой информации, они все сталкивались с некой дилеммой, кого приглашать на работу, либо растить из числа верующих, активных православных людей, православных журналистов. Ну вот Виктор Саулкин, он иконописец, да, вот известный радиоведущий, или там Валентин Лебедев, тоже активный весьма человек, ну, тоже стал, вот, по сути дела, православным журналистом, пришел в эту профессию по зову сердца, что называется. Ну, есть и другой путь, привлекать журналистов с тем, чтобы они осваивали новую для себя область жизни, бытия, изучали историю церкви, читали богословские книги и становились верующими людьми. Вот на канале «Спас», я так понимаю, пошли все-таки в большей степени по второму пути. В какой степени работа на этом канале меняет не только вас, изменила не только вас, но и ваших коллег? Потому что мы видим вот этих ведущих, это все, ну, большая часть достаточно молодые люди-то, да, девушки.
Ну, смотрите, у нас много телеведущих. Если брать мою возрастную категорию, это Вероника Иващенко, Александр Яковлев, Наташа Москвитина постарше, но на самом деле у всех свой религиозный путь. А если мы говорим, например, о Дарье Донцовой, которая тоже является ведущей телеканала «Спас», она ведет свою программу «Я хочу жить», то она давно в церкви, и ей есть чем поделиться. Новый проект «Святыни России», который ведут Антон и Виктория Макарские, это тоже люди, которые давно,
ну, давно
в церкви.
Давно в церкви,
для
да.
них вера действительно является оплотом их жизни. Поэтому просто здесь нет, как мне кажется, знаете, такой установки вот привлечь кого-то, чтобы вести какие-то программы. так или иначе появляются люди.
Я вас перебью, все-таки есть проблема в чем, что все-таки журналистика, зачастую начальство на каких-то там телеканалах, радиостанциях так не считает. Приглашается известное лицо медийное, ну, вроде ты медийное лицо, ну, и все, и достаточно для этого. А медийное лицо очень часто не в состоянии качественно вести эфиры, потому что журналистика — это профессия, этому надо учиться или иметь какой-то талант от Бога данный. Вот в чем проблема. Бывает, что человек титулованный, там, увешан наградами с ног до головы, и вроде все его знают, а эфир он ведет плохо. Вот. А профессиональный журналист, он приходит, он, может быть, не настолько там воцерковленный, но эфир он будет проводить хорошо и качественно, и на хорошем профессиональном уровне.
Ну, отбором кадров я не занимаюсь, но могу сказать, что все те ведущие, которые работают в нашем телеканале, с моей точки зрения, это высокий профессионал, который прекрасно выполняет свою работу. Поэтому я не могу подумать сейчас, наверное, ни о ком, кто делает это не так, как хотелось бы руководству и телезрителям.
Телевидение — штука затратная. С появлением Корчевникова и его команды появилась реклама на канале «Спас». Я об этом давно говорил, что не надо бояться рекламы. Реклама рекламе рознь. Одно дело там какие-нибудь прокладки рекламировать, другое дело какие-то вещи, связанные с жизнью церкви. Почему нет? Если есть возможность зарабатывать, каналы должны все-таки зарабатывать. И искать, конечно, спонсоров, потому что все равно этих рекламных денег не хватит. Как сегодня живет канал? Он, конечно, стал лучше жить, иначе бы не появились эти программы и новые ведущие, потому что все это штука затратная.
В том-то и дело, я часто слышу от
телезрителей... Как вы к этому относитесь вообще?
Объясню. Моя позиция такова. Вот я слышу мнение телезрителей о том, что, вот вы знаете, раньше на телеканале «Спас» не было рекламы, но раньше не было 90% тех программ, которые мы выпускаем. Это вынужденная мера. Если бы мы могли отказаться от рекламы, я вас уверяю, что рекламы бы не было. Но это просто невозможно. И если телезрители хотят видеть те программы, которые им действительно нравятся, которые они просят повторить, которые они просят выложить в интернете, чтобы дополнительно посмотреть еще раз. Если они хотят видеть тех гостей, которые к нам приходят, которые рассказывают свои истории, через которые они открывают для себя новый мир, то, безусловно, здесь нужно просто смириться с тем, что реклама будет. Я не вижу здесь никакой проблемы, потому что 3 минуты потерпеть, тем более, что на любом пульте есть функция мьют. Сделали мьют, ничего не слышно, дождались начала программы, продолжайте смотреть. Реклама есть на любом телеканале, это данность телепроизводства, от этого никуда не деться. Просто нужно понять, что ну, вот так это работает. Просто, к сожалению, опять же, зрители не все до конца понимают, как работает производство. И видя картинку и конечный продукт, не всегда понимаешь, какая работа на самом деле за этим стоит и что вложено.
Плюс бюджет и
безусловно.
Финансовые затраты.
Безусловно. Поскольку реклама приносит средства, мы можем их использовать во благо в наши программы, почему нет? Я к этому абсолютно нормально
отношусь. Чтобы в канале было принято телеведущих делать администраторами, все чем-то еще занимались, Илья Меньшова была зам по производству, там кучер, пресс-секретарь и так далее, вам не предлагали что-нибудь еще такое административное на «Спасе» делать? Какую-нибудь еще работу?
Административную нет, но я работала редактором. Когда я пришла только на телеканал «Спас», я совмещала должность и редактора, и ведущего. Это было параллельно, и как раз мне нравится вариативность работы на «Спасе». Я могу работать и в студии, в жанре интервью, я могу делать прямые включения. То есть вот это, конечно, привлекает меня больше всего.
Хорошо, спасибо. Спасибо за этот очень интересный, содержательный рассказ. Надеюсь, что встреча наша не последняя. Хочется пожелать вам успехов и здоровья, и сил для реализации, для создания всего того телевизионного контента православного, который остро необходим сегодня России. Слава Богу, что вот возникли эти каналы «Союз» и «Спас». Бог даст, и уже попали они там в линейку, в эти вот 20 основных каналов. Ну, «Союз» не попал, а «Спас», тем не менее, попал и может, так сказать, практически любой смотреть. И мы помним то сопротивление, которое в течение многих лет оказывалось любой церковной пропаганде. Даже в лихие 90-е, после перестроечные годы, были силы, они и сейчас есть, которые заинтересованы в том, чтобы никакой вообще вот этой апостольской проповеди в эфире не было. Ну, слава Богу, все это есть, и все это развивается, и все это поднимает нашу страну сегодня. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения была сегодня Инна Веденисова. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.